Психологическая беседка. Здесь можно не притворяться и быть собой.
Здравствуйте, друзья! Меня зовут Ирина Айгильдина, я профессиональный психолог. А это подкаст «Психологическая беседка». Добро пожаловать! Приглашаю вас сегодня поговорить о синдроме отличника. Схема разговора у нас все та же. Что это такое и как его преодолеть и помочь самим себе? О, пожалуй, отличие единственное. Сегодня я не буду рассказывать, откуда он берется. Ну, потому что будет все то же самое. Да, он берется из детства. Вообще, по секрету, такого отдельного понятия в научной психологии нет. Синдром отличника. Есть понятие перфекционизм. Но в нашей обыденной речи синдром отличника есть. Поэтому давайте мы все-таки его изучим, рассмотрим. А еще рассмотрим, чем похожи и чем отличаются перфекционизм и синдром отличника. Готовы? Синдром отличника – это стремление сделать все совершенно и получить высокую оценку, похвалу, положительную обратную связь от коллег, от руководителя, от друзей или просто от свидетелей вашего поступка. Для человека с синдромом отличника важно, чтобы его достижения заметили. Не просто, чтобы он сделал все совершенно и замечательно, но чтобы заметили, оценили, а еще лучше поставили в пример. Могли сказать: «Вот какой хороший, вот как здорово сделал». Да, есть близкое понятие – перфекционизм. Для перфекциониста тоже важно достичь совершенства, достичь идеального результата, но менее важна оценка окружающих. Человек сам может оценить качество своего результата и быть довольным только своей собственной оценкой. В этом и есть отличие от синдрома отличника. Проще говоря, синдром отличника – важно, чтобы другие оценили и похвалили. Перфекционизм – важно, чтобы сам был доволен идеальным результатом. Но сколько я искала материала на эту тему, отличие перфекционизма от синдрома отличника, материала мало, и во многих направлениях психологии эти понятия не разграничиваются, а эти понятия совпадают. Но мы с вами давайте сегодня разграничим и будем говорить только о синдроме отличника, как о желании получить похвалу, высокую оценку и положительную обратную связь. И первый вопрос, который возникает сразу же: ну как же так, почему синдром отличника плох? Почему мы сейчас говорим о его преодолении? Ну да, я согласна, в принципе, неплох. Чем же плохо? Когда человек все делает на высоком уровне, когда старается. Это же замечательно. Да, вашему руководителю, коллегам или домочадцам это просто замечательно и прекрасно. Всегда же хорошо, когда рядом живет человек, который делает все старательно, замечательно и на высшем уровне. А вот как вам? Насколько комфортно вам самим жить в постоянном напряжении, неудовлетворенности, страхе оценки и одновременно в ожидании высокой оценки? Что скажете? Хотите чуть-чуть убавить градус своего отличника? Если хотите, тогда, наверное, давайте сначала убедимся, что у вас точно этот синдром отличника есть. И рассмотрим признаки. Признаки, по которым можно понять, что вы обладатель синдрома отличника. Итак, первый признак. Ваша самооценка нестабильна. То есть вы считаете себя то супер-пупер человеком, профессионалом, то думаете о себе как о ничтожестве и ничего не умеющем. А нестабильна самооценка, потому что вы сильно зависите от слов окружающих, от оценок окружающих, от того, что люди о вас говорят. Говорят о ваших достижениях, о ваших словах или поступках. Есть такое? Признак второй. Вам сложно воспринимать критику. Любые замечания, сказанные даже по существу, с целью подкорректировать вашу работу, вы уже воспринимаете в штыки, очень расстраиваетесь, злитесь, испытываете массу негативных переживаний. Признак третий. Но также сложно. Вы воспринимаете и похвалу, хотя к ней стремитесь. Такой вот парадокс. В момент похвалы вы одновременно и радуетесь, и смущаетесь. И часто кажется, что эта похвала незаслужена, что собеседник преувеличивает ваши заслуги или привирает, или манипулирует. Да, конечно, за словами похвалы может привидеться что-то совсем другое. Недобрая похвала, что-то вот совершенно другое, неприятное. Не будем исключать, да, что встречаются люди-манипуляторы, которые с помощью комплиментов и лести стараются манипулировать. Но ведь нас часто хвалят и просто так, абсолютно бескорыстно. Признак четвертый. Вам сложно принимать свои ошибки. Любая ошибка кажется непреодолимой, громадной, как будто бы отменяющей вас, бросает тень на всего вас. Вы как будто бы разрушаетесь от ошибки, тяжело и долго переживаете. Вас может поглощать стыд, злость на себя. Обнаружив свою ошибку, вы хотите спрятаться. Стараетесь меньше контактировать с людьми. Думаете, что люди от вас отвернутся. Признак пятый. Вы боитесь неудач. Часто представляете возможные будущие поражения. Как над вами будут смеяться, будут вас критиковать. Из-за страха поражений вы отказываетесь от своих планов. Снижаете планку. Беретесь за более простые задачи. Признак шестой. Вы склонны к черно-белому мышлению. Или сделать все идеально, или совсем ничего не делать. Только так, а среднего результата не видите, среднего не дано. И поэтому при первых признаках неудачи вы бросаете начатое дело. Вдруг появляются какие-то обстоятельства, какие-то ситуации, за которые вы цепляетесь, как за повод бросить начатый проект. Проект, который может грозить неудачами и провалами, как вам кажется. Признак седьмой – гиперответственность. Вы склонны считать себя ответственным за все, что связано с вашим проектом или делом. Признак восьмой – успехи других людей вы воспринимаете болезненно. Достижения, высокие результаты других, близких или малознакомых, воспринимаются как собственный провал, доказательство собственной ничтожности, неудачности. Признак девятый – радость от побед и достижений бывает очень короткой. Или ее вообще не бывает. Знаете, такой короткий кивок головы. А да, я завершил этот проект. Ну все, не расслабляемся, идем дальше. А многие даже вообще сразу после победы, буквально мгновенно же, начинают разбор полетов, ошибок, смотрят, что дело сделали не так. Человек не празднует свою победу, не хвалит себя, не чувствует удовлетворения от своих достижений. Обесценивает свои успехи. Даже громадные и суперские успехи и достижения все кажутся такими маленькими, такими ничтожными, такими обыденными. 9 признаков. А как у вас? Сколько признаков насчитали? Если всего 1-2, и они проявляются изредка, то синдрома отличника у вас нет. А если у вас 5 и больше признаков, и они проявляются достаточно часто, поздравляю, у вас синдром отличника. Да, друзья, если у вас будут вопросы, если вы хотите рассказать свою историю, например, про синдром отличника или какую-то другую историю, если хотите предложить тему для подкаста, то мои контакты можно найти у меня на сайте. Достаточно забить в поисковике в интернете «Психолог Ирина Айгильдина». Или же найти мои контакты в телеграм-канале «Лиственный домик». А мы с вами едем дальше. В принципе, стремление к превосходному результату – это социально одобряемое поведение. Начиная с детского сада, потом в школе, в институте, нас хвалят, одобряют, признают активность, хорошие оценки, соответствие стандартам. Так что и перфекционизм, и синдром отличника помогают нам. Помогают добиваться результатов. Помогают нам соответствовать. Соответствовать стандартам учебного заведения. А потом соответствовать и стандартам организации, где мы работаем. Сплошные помощники. И если вам ничего не мешает, вы не чувствуете себя хуже, то, может быть, и не надо ничего менять. Знаете, как врачи говорят, не чеши там, где не чешется. Но если вы стали замечать, что усиливается тревожность, много сил и энергии тратится на достижение результата, а сам высокий результат не приносит никакой радости, не восполняет затраченные усилия, если вы замечаете, что ваша внутренняя батарейка разряжается, что вы выгораете, острее реагируете на стрессы, тогда давайте-ка что-то делать с вашим синдромом отличника. И вообще, можно ли с ним справиться? Да, конечно, можно, потому что это не врожденное качество, а приобретенное. Приобретенная привычка, привычное отношение к себе, к миру, к людям вокруг. Так что все в наших руках, и мы с вами справимся. А справляться будем с помощью нескольких психологических упражнений и техник. Я поделюсь. Главное, делайте регулярно. Начнем, пожалуй. Первое упражнение. Определите, в каких сферах жизни ваш синдром отличника ярче проявляется. Работа, домашние дела, внешность, обучение, хобби, спорт, воспитание детей, отношения с любимым человеком и так далее. Где расцветает ваш синдром отличника? Где вы требовательнее к себе? Подумайте, понаблюдайте за собой. Дело в том, что когда мы начинаем наблюдать за собой, многие наши внутренние процессы ослабляются. Знаете, как маленькая мышка? Ох, за мной наблюдают, надо спрятаться, притихнуть. Точно так же и ваш синдром отличника может притихнуть. Второе упражнение, и оно очень важное. Задайте себе вопрос, чем мне полезен синдром отличника? Какую выгоду он мне приносит? Что я потеряю, если откажусь от него? То есть, с помощью этих вопросов мы с вами сейчас ищем выгоду сверхтребовательности к себе. Просто так ведь у нас ничего не существует. Если у кого-то есть синдром отличника, значит, от этого явления есть и полезность. Может быть, человек считает, что благодаря стремлению к высоким оценкам достигает результатов. Или похвала окружающих помогает почувствовать себя любимым, нужным, достойным. Понаблюдайте за собой, какая скрытая выгода у вас. И другой важный вопрос. Какими еще способами вы можете получить эту же выгоду? Например, что еще поможет вам достичь результатов, кроме излишней требовательности к себе? Или почему вам так важно чувствовать, что другие вас любят, и как по-другому вы можете чувствовать себя достойным? Мы так устроены, что до тех пор, пока какое-то состояние приносит нам больше выгоды, пусть даже скрытой, неосознаваемой, нам сложно преодолеть это состояние, избавиться от него. Поэтому ищите, думайте, чем заменить. Третье упражнение. Замените самокритику на самоодобрение или хотя бы самонаблюдение, нейтральное. Мы так устроены, что внутри у каждого из нас есть свой внутренний голос. И если вы понаблюдаете за собой, то заметите, что ваш голос оценивает вас или окружающих, или комментирует ситуацию вокруг. Этот голос внутри вас не обязательно говорит целыми связанными литературными предложениями, чаще всего отдельными фразами, междометиями, словами или даже картинками. В суете будней мы не всегда слышим и замечаем этот внутренний голос, поэтому я приглашаю вас уловить, что там происходит внутри вас. Прислушайтесь, как вы сами с собой общаетесь. У людей с синдромом отличника чаще всего внутренний голос критикующий. Как будто бы внутри вас сидит язвительный, строгий комментатор, замечающий только ваши ошибки, любые ваши промахи. Этот критик рассматривает любой ваш поступок, любые ваши слова под лупой. Выискивает несоответствия, оплошности, корявости, ошибки. Но именно этот голос, друзья мои, мы и будем перевоспитывать. И ваш первый шаг – замечать его. Да, и самое главное, на всем пути преодоления синдрома отличника, пожалуйста, пожалуйста, не ругайте себя за то, что вдруг что-то не получится, или вы забудете, или ошибетесь. Не получится вот именно в этих психологических упражнениях или ошибетесь в психологических упражнениях. Ничего страшного. Мы с вами сейчас только учимся. Мы с вами только делаем первые шаги. Вспомните, сколько раз дети падают, ставят синяки, ссадины, ушибы, когда учатся ходить. Да много раз. Очень много. Моя мама до сих пор рассказывает, что когда я училась ходить, у меня постоянно были на коленках ссадины, синяки и какие-то кровоподтеки. Я просто делала шаги и падала, делала шаги и падала. Мы все падаем. Нет ничего страшного. Главное – продолжить дальше. И если вдруг в суматохе дел вы забыли выполнить психологическое упражнение, а потом неожиданно вспомнили, не ругайте себя. Продолжайте делать упражнение с того места, где вы остановились. И это уже будет супер! Итак, первый шаг – замечать свой внутренний голос. С какой интонацией он с вами говорит, какими словами критикует, как вас оценивает. Продолжаем наше упражнение, и в нем есть второй шаг. Если вы замечаете самокритику, то начните останавливать этот критикующий голос. Например, говорите себе слово «стоп» в момент возникновения этого язвительного критикующего голоса. Представьте, вы утром поехали на работу и обнаружили, что в кармане нет проездного. Проездной остался в кармане другой куртки. И в этот момент внутри вас мелькают обвинительные мысли. Вот всегда у тебя так. Вечно ты забываешь, вот растяпа. Все люди как люди, и только ты какой-то недоделанный. И прочее, тому подобное. Фразу я сейчас просто моделирую, придумываю, а у вас, естественно, что-то свое будет. И вот в этот момент, когда вы заметили вот эти вот внутренние злые слова, говорите «стоп». Можно говорить мысленно, можно вслух и громко, ну, если вокруг вас нет других людей, а можно говорить шепотом. А еще можно одновременно с этим словом представлять картинку, например, дорожный знак «стоп», или надпись на воротах «стоп», или плакат с этим словом. У каждого человека будет свой способ сказать это слово и представить соответствующую картинку. Зачем мы это делаем? Нам сейчас с вами надо научиться останавливать критикующий внутренний голос. И только после того, как получится остановить самокритику, и это станет уже вашей привычкой, можно переходить к следующему шагу. Только, опять же, моя просьба – не начинайте ругать себя за самокритику, а то получится замкнутый круг. Вы будете пытаться справиться с самокритикой путем самокритики? Нет, 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 это не наш с вами вариант. Мы с вами будем заботливы и бережны по отношению к себе. Ну что, продолжаем это же самое упражнение, но шаг третий. Двигаемся дальше. Третий шаг. Научитесь разговаривать с собой добрым, подбадривающим голосом. Если совсем непонятно и сложно, как это, то вот вам на помощь шутка из интернета. Помните, такая картинка, на ней написано: «Лучшее, что можно сделать для своего психического здоровья, это заменить своего внутреннего критика на внутреннего Николая Дроздова». И действительно, если вспомнить, как Николай Николаевич Дроздов рассказывает о какой-нибудь зверушке, ох, я не умею подделывать голоса, поэтому я скажу со своей интонацией, а вы уж там в голове голос Дроздова представьте. Вы только посмотрите, как замечательно этот зверек роет себе норку, какие у него лапки с коготочками и так далее. Голос у Дроздова, рассказывающего о зверушке, необычайно теплый, заинтересованный, дружелюбный. Вот и вы постарайтесь такой же голос у себя в голове взрастить, чтобы общаться тепло и дружелюбно с самим собой. Но вернемся к ситуации с забытым проездным. В такой ситуации можно успокоить себя. Да, такое бывает со всеми, все забывают. Я сейчас могу расплатиться наличными или банковской картой, а вечером переложу проездной в свою куртку и уже потом буду расплачиваться проездным. Со мной все в порядке, ничего страшного. Попробуйте эту фразу, ну или какую-то похожую, произнести с интонациями Николая Николаевича Дроздова. Как уютно сразу становится. В общем, тренируйтесь. Даже если сейчас мало получается, то со временем у вас получится вырастить своего внутреннего одобрителя. Этот голос будет разговаривать уже с вашими собственными интонациями или с интонациями приятного вам человека. Голос Дроздова – это наш первый шаг. Спасибо этому человеку за его классные теплые передачи о мире животных. Поменять полюс своего внутреннего голоса – это процесс. Это не одноразовая акция. Потребуется некоторое время, иногда даже до нескольких недель. Не опускайте руки. Делайте снова и снова. И представляете, однажды вы заметите, что настроение улучшилось, что на лице улыбка и мир прекраснее. А потом, когда задумаетесь, почему же так хорошо? Вроде бы ничего особенного не произошло, но покопавшись в себе, вы поймете, что стали относиться к себе по-другому, с большей теплотой, пониманием и одобрением. Да-да, все так и будет. И переходим с вами к четвертому упражнению. Четвертая техника преодоления синдрома отличника. Подумайте, пожалуйста, в каких делах и проектах вы можете снизить планку требований к себе без вреда для самого себя. Да, я вот уже прямо сейчас вижу, как вы качаете головой и говорите, что нигде и никак нельзя стать менее требовательным к себе. Нигде и никак нельзя делать что-то хуже. Ага, а действительно ли так? Вот прям честно-честно, нигде в вашей жизни нельзя перестать тянуть носочки и делать все не на пятерку с плюсом. Найдите хотя бы для начала одну сферу жизни, один проект, одно дело, где вы можете чуть-чуть расслабиться, начать меньше стараться и стать менее требовательным к себе. Разрешить делать все на условную четверку или даже, вот ужас, на тройку. Посмотрите по сторонам. Есть ли в вашем окружении среди близких или дальних знакомых кто-то, кто так не упахивается в выбранной вами сфере жизни? Есть ли такой человек? И как он? Как живет? Как себя чувствует? Давайте историю расскажу. Одна моя знакомая с самого детства была сосредоточена на уборке и чистоте. Старалась мыть полы каждый день. А эта история случилась в те времена, когда роботов-пылесосов еще не было. И приходилось пользоваться или обычным пылесосом, ну а мыть полы шваброй. То есть у этой женщины были очень завышенные требования к чистоте, к домашней чистоте. И да, рано или поздно силы просто закончились. Потому что есть работа, есть дети, есть готовка, есть их уроки. Да еще и уборка, каждый день мыть полы. Усталость и выгорание, вот они тут как тут. Здравствуй, мы тут. Ну, в общем-то, женщине пришлось ограничить уборку. С трудом она себе разрешила убираться всего лишь 1-2 раза в неделю, 1-2 раза в неделю мыть полы. Поначалу отворачивалась от пыли, отводила взгляд от соринок на полу и твердила себе смешную фразу. Наверное, вы ее слышали? «Пыль лежит, и я лежу». Ну и что случилось? Мир не рухнул. Ее квартира не заросла в грязи, все осталось по-прежнему. Но сил появилось больше. Эту историю я вам рассказала сейчас как пример того, что можно научиться снижать требования к себе, если излишняя требовательность вам начинает вредить. В общем, пробуйте, друзья, а потом расскажите, пожалуйста, что там у вас получилось. Пятое упражнение. Собственное мнение. Давайте вырабатывать собственное мнение. Люди с синдромом отличника очень сильно ориентированы на слова окружающих, на оценку, на мнение. Поэтому давайте сейчас мы будем тренироваться, вырабатывать свое собственное мнение и прислушиваться к своему собственному мнению. Например, какую же ситуацию рассмотреть? А, давайте про соцсети. Например, вы написали пост в соцсетях, выложили фотографии и стали волноваться. Что же о вас скажут, что подумают люди, что они вам напишут, какие комментарии и вообще поставят ли они вам лайк? Стоп. Давайте-ка возвращайтесь к себе. А что вы сами думаете про свой пост? Как вы сами оцениваете свою фотографию? Нравится она вам? Определите свою собственную систему оценки своих действий. И если сейчас в ответ на мои вопросы у вас включилась самокритика, гоните ее, включайте внутреннего одобрителя. Нам невозможно ориентироваться на мнение других. Рано или поздно это нас сломает. Потому что на Земле живет около 8 миллиардов людей. И представляете, у каждого свое мнение. Подстроиться под мнение других людей невозможно, нереально. И может быть сейчас как раз то самое время, когда надо задуматься, а что вы сами думаете, считаете, как вы сами оцениваете самого себя, свое поведение, свою внешность, свои поступки, свои слова. Тема выработки своего мнения большая, и я об этом рассказывала уже раньше и буду возвращаться. Пока давайте остановимся только на этом упражнении. А вообще, знаете, что я подумала? Синдром отличника – достаточно неприятная штука. Но она ведь не врожденная, она ведь не навсегда. Его можно преодолеть. И если сейчас, вот прямо сейчас вы начнете, то уже к лету, через пару месяцев, вы сможете преодолеть синдром отличника. И, наконец, сможете в отпуске не мониторить рабочую почту каждую 5 минут, не проверять рабочие чаты в мессенджерах, а просто отдыхать. Вы себя отпустите, вы разрешите себе получать удовольствие от всего, что происходит с вами в эту минуту. Но до лета еще есть время. А на этом мы с вами прощаемся. Завершается наш выпуск, но не завершается подкаст, мы еще встретимся. Прощаемся только до следующего выпуска. Пока-пока. С вами была Ирина Егильдина.
Психологическая беседка. Здесь можно не притворяться и быть собой.